В последнее время появилось очень много людей, которые готовы отстаивать русскость, защищать русский мир, русскую весну и так далее. Но мало кто задумывается над тем, что же такое русскость, что такое русский человек в своем исконном первозданном виде. Ведь в современном глобализированном мире национальность, этничность, культура национальная по большому счету стали не нужны. Они как бы растворяются вот в этом вот унифицированном мире, где у всех одинаковые телефоны, одинаковые компьютеры, блестящие возможности по переезду в другие страны мира, позволяющие сохранять при этом общение с людьми твоей культуры, твоего языка. И в этой обстановке довольно сложно удержать вот этот вот изначальный, русского слова не подберу, субстрат, некую суть, которая и составляет, собственно говоря, национальный характер, национальную культуру и национальное, прежде всего, конечно, самосознание. К счастью, у нас есть мыслители, которые на эту тему начинают рассуждать и даже писать книги. Я хочу представить вам сегодня книгу Татьяны Мироновой «Уроки русского». Эта книга посвящена как раз вот этой глубинной сути русского характера, которую, в общем-то, наверное, мы больше не встретим нигде в таком концентрированном виде. К тому же сегодня существует огромное количество мифов русскости. Ну, например, мы знаем, говорят, русские не сдаются. Практика показывает, что русские сдаются, к сожалению, это так. Русские своих не бросают. Увы, русские своих бросают, это тоже надо признать. И так далее. Очень много каких-то вот представлений о нас, которые мы озвучиваем, но на практике они все-таки не работают. К тому же имеет место огромное количество заблуждений, которые действительно происходят из основ нашего характера. Они берут основы нашего характера, преувеличивают их и создают нечто, что на самом деле нам не свойственно. Ну, например, когда говорят о том, что русские – это народ нестяжательный, что действительно правда, в нашем мире, как известно, ну, деньги не были всегда главным. Но на основании этого нас начинают приучать к тому, что, также, что русские – это народ, который не любит собственность, для которого главное что-то такое совершенно отвлеченное, а вот жить хорошо и богато русские не сильно-то и хотят. Ну и так далее. Много очень таких вот ложных представлений, с которыми тоже нужно работать, которые нужно объяснять, разоблачать. И в этой книге как раз довольно много таких блестящих разоблачений. Татьяна Миронова не боится осмыслять даже такие сложные вещи, как преломление христианства по приходе на Русь. Достаточно просто перечесть некоторые главы, они довольно говорящие, для думающих людей многое скажут. Вот я читаю глава 4 «Воинский дух православия». «Иудео-христианство под маской православия». «О сопротивлении злу насилием». «Не всякая власть от Бога». «Есть и эллины, и иудеи». То есть это надо читать вот с ударением на первый слог. «Есть и эллины, и иудеи». То есть это совершенно замечательная книга, которая на сегодняшний день крайне актуальна. И, наверное, это первая такая книга в нашем информационном поле. И особенно приятно, что пишет это не просто любитель, не просто человек, который вдруг ни с того ни с сего взял об этом написал, хотя тоже, конечно, такое допустимо. Но Татьяна Миронова – доктор филологических наук, член Международной славянской академии, член Союза писателей и, судя по этой книге, в общем-то, довольно неслабый культуролог. Именно это дает основание предполагать, что книга действительно шаг в развитии современного русского национального самосознания. На мой взгляд, главный вопрос в этой теме состоит в следующем. Нам нужно понимать не только, как быть русскими, но и зачем, собственно говоря, в этом глобализированном, гиперинформационном мире быть русскими. Очень интересно было бы спросить об этом у самой Татьяны Мироновой. Кстати, сегодня она у нас в гостях. Татьяна Леонидовна, ну, ваша книга посвящена больше тому, как быть русскими. Но давайте все-таки начнем с ответа на вопрос, вот зачем быть русскими? Ведь мир настолько сегодня унифицирован. Зачем лелеять в себе, культивировать вот эти национальные отличия, как вы считаете?
Ответ очень простой. Мы должны быть русскими за тем, чтобы выжить. Чтобы выжить как люди, как не только как этнос, а как семья, род, поколение наше. Если не будем русскими, то мы не выживем. Почему? Вы скажете, ну вот ведь превосходно чувствуют себя поколениями уже отъехавшие за границу волны эмиграции. Первая, вторая, третья. Ну, вспомним только, что от первой волны мало что осталось. А если осталось, то именно как русская диаспора, именно как русские с русским самосознанием, сохраняющим свой язык. Ну и вспомним, что вторая и третья волны эмиграции, они были не совсем русские. Они состояли в основном из людей, которым... В принципе, где хорошо, там и родина. Это люди, которые с исконно кочевым сознанием, архетипами кочевников, перекати поле. В этом нет ничего плохого. Их этносы, их народы так воспитывают своих детей. Тут нет ни оскорбительного для них, ни унизительного. Но здесь вопрос о том, зачем мы русские, связан именно с тем, что если мы хотим жить, мы должны быть русскими. Если мы хотим, чтобы наши дети помнили нас и наших предков, мы должны быть русскими. А вот что такое русские? Кто такие русские? Вот это сегодня очень размытое понятие. Из нас это выбивают, выколачивают, вытесняют любыми способами. Я вам приведу маленький пример. Посмотрите, у нас был Пушкин, наше все. Пушкин в цепочке, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, наконец. Все в порядке. И вдруг появилась двоица. Наше все оказались Пушкин и Бродский. А Бродский, которого нас заставляют почитать, вопреки нашей картине мира, вопреки нашему слуховому ощущению, потому что кто такой Бродский как поэт? Он подражал, воспроизводил на русском языке мелодику и ритмы еврейских гимнов религиозных. На подсознательном уровне, ничего специального и личного.
В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны новогодней, напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь почесрущих очей, пуританские нравы, белье и в руках скрипачей деревянные грелки.
И вот это мы не понимаем, потому что у нас другая мелодика стиха, у нас другие ритмы в голове, мы воспитаны на другом. Но нам говорят наши все Пушкин и Бродский. А Бродский, я практически цитирую его, говорил: «Мне стыдно за свою родину, мне противно здесь все, и люди, и нравы, и пейзажи». Слушайте, мы кого почитаем? Мы кого превозносим, как наше все. И вот это вытеснение, почему оно вопреки нашей натуре? Как нам могут быть противны наши пейзажи? Ведь в архетипах русского самосознания, русской языковой картины мира лежит понятие «мать сыра земля». Мы настолько спаяны с этим пониманием «мать сыра земля», что не можем пройти мимо художественного пейзажа. Вот обратите внимание, такая черта современного искусства. Набираешь в интернете «самые покупаемые художники, российские художники на Западе». Я открыла. Боже мой, там ни одного пейзажа. Там такая, с точки зрения русского человека, мазня, она у них востребована. Ну и лица это этих художников тоже, прямо скажем, не русские. При этом наши русские художники, наши пейзажисты, они востребованы только в России. Почему? Да как раз именно потому, что мы воспринимаем родину, землю, картины этой земли как свое кровное. Мы к этому привязаны. И еще примеры архетипа матери сырой земли. Они в том, что каждый русский, оторвавшись от родной земли, мечтает увидеть ее еще раз, мечтает быть похороненным и завещает похоронить себя на родной земле. Сколько у нас таких примеров? Вот эта тоска. Ни один кочевой народ этого не испытывает. И их тоже можно понять, потому что у них совсем другая психология и другая языковая картина мира. Вот почему мы русские. У нас есть такое понятие, как русская душа. Как говорят на Западе, загадочная русская душа. И смеются. А мы подсознательно, даже иронически, но все равно чтим это. Чтим это понятие. Почему мы любим песни? Какие мы больше всего любим песни? Душевные. Какие всего больше почитаем разговоры? По душам. Какие дарим подарки? От души. И вот это душевный человек, великодушный в противовес малодушному, это все наше. И это очень трудно объяснить другим. Вот вы говорите, да, сегодня так легко переехать в другую страну, почувствовать себя другим гражданином мира, и все нормально, все хорошо. Таких людей среди русских много. Знаете, как они называются по-русски? Они называются выродки. Они выродились, они просто вот ушли из нашего рода. Или изверги. Они извергнуты с лона русской земли. И, собственно говоря, теперь не представляют для русского народа никакого интереса. Жесткие характеристики, но очень точные, очень верные. Мы живем в мире, которым управляет наш родной язык. И видим мир глазами языка. И я хотела как раз объяснить в этой книге, в чем наша картина мира. Причем каждый русский человек это в себе найдет. Просто он всем этим владел бессознательно или подсознательно. А я бы хотела, чтобы сегодня каждый понимал, почему он так говорит. Почему, например, он говорит «здравствуйте», «здорово», как 1000 и 1500 лет назад наши предки говорили, а не «hello», «hi» или как-нибудь еще. Почему он должен говорить «превосходно», «замечательно», «хорошо», «великолепно», а не «супер»?
Или «клево». Хотя «клево» – это русское слово или как?
Нет. Вот «клёво» – это огласовка английского «clever», то есть «умный». Да? И вот «клёво» – это значит вот несколько «умно».
А я слышал версию, что «клёво» – это от слова «клёв», то есть термин
ловко.
Рыбацкий.
Ловко.
Да?
Ну, тут можно и так интерпретировать, но всё-таки оно появилось, это слово, одновременно с нашествием англицизмов на нашу родину, и поэтому, скорее всего, вот оно такого происхождения. Вот эти все формулы, так же, как формула благодарности у нас, ведь, обратите внимание, такого нет ни в одном языке. У нас это молитва. Мы благодарим, молясь за человека. Спаси Бог. Мы фактически молимся за него, а не к нему обращаясь. Спаси Бог. И все. Другие народы как-то так. Вот благодарю тебе в ответ. Thank you. Да? Это все вне молитвы. Странный народ. Диковинный народ. Стойкий народ. Но как в этом много нашей силы? А обрести нашу силу сегодня очень важно. Вот, скажем, диагноз русским еще в 1973 году поставил академик Шафаревич. Он говорил так, что народы при нашествии европейцев очень быстро теряли вкус к жизни, теряли желание жить, потому что, несмотря на все блага, которые приносила им европейская цивилизация, и новые растения, новых животных, и борьба с болезнями, и все-то они стали уметь, но у них терялся смысл существования своего народа. И вот мы, русские, ну, такие же туземцы. Мы должны ощутить себя сегодня жемчужиной на ладони у Господа. Мы должны понять смысл своего существования, зачем мы живем, а для этого самоопределиться. И вот среди таких самоопределяющих нацию слов – это душа, это совесть, это наша национальная стойкость и община. Общинное мышление – то, что сегодня разрушает. Говорят об индивидуализме. А как вы знаете, капитализм вообще индивидуализм вселяет в каждого гражданина, чтобы он действовал отдельно от других. А у нас, у русских, общинное сознание, это действительно так, лежит в основе картины мира. И академик Трубачев в свое время об этом говорил, определяя опть, древний корень в основе община, сообща – это обережный круг. Обережный круг сторожевой, которым славянин обходил свое жилище, обходил свое селение, обходил по границам своей страны. Вот этот обережный круг очень важен в нашей картине мира, потому что у нас все представляет собой вот это вот круговое, защитительное. Это пояс, это наголовная славянская повязка, это вышивка на рукавах и вороте, это все древние обереги. Но это еще и крепостные стены наших городов. И знаете, как это все сохраняется, как древний индоевропейский еще архетип, обережный круг, как на географических картах, как обозначают города, населенные пункты, кружочком. Вот те самые границы своего безопасного, не чужого мира. И вот это тоже для нас очень важная вещь, общая выше личного для русских. Почему мы, русские, так встаем всегда на защиту родной земли, родного вот этого общего города, крепости, селения, своего общего в представлениях самосознания, своей культуры? Вы скажете, да нет сегодня ничего этого. Нет. У русских своего. И они вполне себе влились в семейство европейских народов и не хотят как раз ни отделяться, ни обособляться. Таких очень много. Поток уезжающих из страны как раз и представляет собой людей с таким сознанием или желающих так думать, совершающих над собой насилие, чтобы так думать. Потому что, ну, надо же как-то устраиваться в жизни, надо как-то преуспевать. Здесь плохо, дурно. Но все равно какая-то когорта людей национального образа мысли должна сохраниться. Должна сохраниться такая группа людей, у которых существует до сих пор самоопределение системы свой-чужой. Вот впервые об этом сказал академик Трубачев. Он сказал, что у русских ключевое слово самосознание и картины мира это свой. Мы, конечно, все удивились, потому что нам еще Достоевским заповедано, не знаю уж в каком бреду, я отношусь к этому очень критически, что мы космический народ, всем открытый народ, всепрощающий народ. Ну, нет, конечно. Ну, конечно, свой, чужой. Если эта система вообще не работает в народе, этнографы подписывают этому народу смертный приговор. Этнографы, политики. Как только исчезает эта система в наших головах, мы приговорены. Сегодня сделано за 100 лет. 17-й год на пороге, на дворе. И за эти 100 лет сделано все, чтобы русских не было. Эти 100 лет геноцида русского народа, я не боюсь этого слова, конечно, истребили в нас самых лучших. Истребили сильных, и их потомков не родилось. Я приведу в пример, как это делалось. Тамбовское восстание. Большевики в лице китайских отрядов, латышских стрелков, прочих всяких подавляют это Тамбовское восстание. Что делают? Приходят в село и говорят: нет, мы с вами, товарищи крестьяне, будем по-хорошему. Вот изберите из себя лучших, самых умных, самых честных, и мы с ними будем разговаривать, вести переговоры, устанавливать советскую власть. Народ избирает. Эта группа лучших приходит как делегация к латышским ли, китайским ли стрелкам. Их ставят к стенке и расстреливают. Эта схема действовала везде. И послойно уничтожили крестьянство, духовенство, лучшую интеллигенцию, дворянство, лучших. Потому что худшие сотрудничали, худшие сдавались, худшие притворялись. И мы сегодня потомки худших. И нас сегодня мало честных, верных, правдивых. Мало. Это надо признать честно. Но и потомки худших могут возродить в себе русское самосознание. И как бы сегодня зрителям не противно это было слушать, противно, потому что, ну как же, человеку говорят в лицо: ты не из лучших. Но я очень бы хотела, чтобы каждый попробовал. Попробовал вот эту коросту, которую на нас наклеили Бродским, Бабелем, да кем угодно, чужим, с себя содрать. Поискать в себе родное, свое. Свое, потому что это ключевое слово русского самосознания. Поискать в себе, делать своими руками, стоять на своих ногах, думать своей головой, жить по-своему. И сработать здесь на вот это старое русское «свой свояка» видит издалека. А ведь мы знаете сегодня, до чего докатились? Что лозунг «русский, помоги русскому» экстремистский, за это судят. Это категорически не принимает власть. Почему? Что плохого в лозунге «англичанин, помоги англичанину», «чеченец, помоги чеченцу», «татарин, помоги татарину»? Что в этом плохого? Каждый народ создан Богом и перед лицом Божиим одинаково дорог. Но почему-то не русские. И вот здесь, я думаю, ключ в том, что русские слишком стойкий и слишком добрый народ, который желательно стереть с лица земли, умеющий защищать свою землю, а земля эта богата ресурсами, умеющий сохранять другие народы, и поэтому в пределах России очень трудно организовать плавильный котел из общечеловеков. Вот этот стойкий народ, если не удается стереть с лица земли окончательно, то его можно еще и переименовать. А вот этот эксперимент, он продолжается все 100 лет. Вспомните, как называли нас всех в Советском Союзе.
Советский народ. Новая историческая общность – советский народ.
Советский народ. Любой здравомыслящий человек ничего, кроме недоумения или ухмылки, на это не мог воспроизвести. Народ советов. Каких советов? Добрых, злых? Или вот этой властной структуры, которая при Советском Союзе ничего не значила, потому что всем заправляла коммунистическая партия. Какой народ? Это кто? Собственно говоря, термин «советский народ» был пусковым механизмом распада Советского Союза. Потому что вот эти республики, латышская, литовская, эстонская, Закавказье, Средняя Азия. Да с какой стати они советские? Да они каждый гордился своей национальностью, своим родовым племенным именем. А сегодня подменяют, замещают слово «русский народ», «татарский народ», «чеченский народ», «башкирский народ», «российский народ». Мы все стали российский народ. И не спросили ни у чечен, ни у балкар, ни у татар, а они как вообще к этому относятся?
И у нас буквально на предыдущей передаче мы об этом разговаривали с Александром Севастьяновым, и он озвучил цифры, факты о том, что на самом деле все национальные республики и их элита шарахнулись буквально от этого предложения. Большинство публицистов выступило против, а за закон о российской нации выступили как раз известные нам русофобствующие либералы, которые с удовольствием поддержали, в том числе академик Тишков.
Нам подводят под нашу страну, под Россию очередной пусковой механизм распада страны. Вот так, потому что никто не захочет быть российским народом. Чем плохо граждане России? Чем плохо народы России? Кого это оскорбляет или обижает? Что российский народ или россияне произносить легче, чем граждане или народы России? Нет, точно так же легко. Но подмены происходят именно для того, чтобы создать насильственно очередной плавильный котел. И вы видите, что делается это с помощью языка. Язык является очень опасным инструментом. Потому что можно при помощи языка развалить страну. Можно при помощи языка обезличить народ. Вот внедрить иностранные слова сегодня, как вот это супер-суперский, вместо целой палитры слов. Вместо мужик, мужчина, субъект, персонаж. Тут иностранные слова, но они наши уже, обжитые. Можно говорить просто чел.
Или чувак.
Или чувак. И вот этот примитивный человек, который говорит на таком языке, он кто? Ему даже и не объяснишь, что он русский или какой-то другой. Он чел. Все, достаточно, вполне. Язык – опасный инструмент, потому что он может развратить народ. И именно так внедрение, легализация мата именно это делает. Потому что осквернение человеческой души идет через слово, через образ. И мы все хотим и даже не хотим, потому что слышим поневоле, мы все оказываемся развращенными. Что такое слово «развратить»? Это развернуть человека, спиной повернуть к правде и добру. он становится развращенным. Вот что такое язык.
Немножечко об архетипе русской власти. Как известно, существует два принципа построения власти, такие вот на уровне основ. Это нисходящая власть, это когда считается, что власть от Бога, и дальше она распространяется на народ. И восходящая, когда считается, что источником власти является народ, и он как бы легализует всю последующую властную пирамиду. В истории Руси было по-разному. В какие-то периоды у нас было так, что верховную власть избирал и назначал народ. Князей, как мы знаем, могли нанимать, могли и изгонять. А потом у нас появилось монархическое правление, и считалось, что государь – помазанник Божий. Вот как, на ваш взгляд, все-таки более присуща нам какая из этих двух форм?
У нас в России и раньше на Руси присутствовали обе формы. Патриархальная власть, единоличная, всегда мыслилась как главенство в стране, в общине, городе, в семье. Должен был человек, который отвечал за все. Понимаете, не получал все, как мыслим мы сегодня, а отвечал за все перед Богом. И поэтому у нас вот эта патриархальность сохранилась в понятиях царь-батюшка, отец народов, генеральный секретарь, отцы-командиры были у нас, что в русской армии, что батяня-комбат современной армии. Вот, ну и казачья структура у нас была атаман-батька. Это патриархальность, но патриархальность ответственная. Человек брал на себя ответ перед Богом и перед людьми. А демократические институты существовали изначально в местном самоуправлении, потому что община решала всем миром, сойдясь. Это были лучшие, это были люди, ответственные за свою семью, это были хозяева. Точно так же потом строилось земское самоуправление. Точно так же, по идее, должно было строиться советское самоуправление. И я считаю, что гармоничная жизнь России возможна именно в таком двуединстве. Ответственная патриархальная единоначальная власть и самоуправление на местах, когда каждый человек отвечает уже за свою судьбу.
Как, на ваш взгляд, современная Россия воплощает вот эту гармоничную для нас формулу или нет?
Нет. Власть безответственна сегодня. Ни перед Богом, ни перед народом не отвечает она, иначе бы не происходило то, что происходит, с одной стороны. С другой стороны, выборов местных как таковых, справедливых и честных, нет.
Что мы с вами можем сделать для того, чтобы приблизить хотя бы наше общество к этому идеалу?
Вы задаете вопрос, на который у меня экстремистский ответ, поэтому я лучше промолчу.
Будем считать, что власть должна прочесть вашу книгу, все понять, вспомнить о своих корнях, вернуться к совести и начать править нашим миром, собственно говоря, по справедливости.
У меня запрос поменьше. У меня запрос поменьше, поскромнее. Я хочу, чтобы книгу прочитали люди, которые мыслят себя русскими.
Ну, в том числе, наверное, среди власти русские.
И это тоже.
Прекрасно. Ну что ж, я еще раз рекомендую вам прочесть книгу Татьяны Мироновой «Уроки русского». Это, пожалуй, действительно прорывная книга. Я очень рад, что она появилась. Надеюсь, что вслед за этой книгой появятся другие книги на данную тему, которые будут в чем-то подтверждать, в чем-то опровергать, возможно. Потому что именно это то, чем нужно сегодня нам прежде всего заниматься. С вами была программа «Апгрейд человека» на канале День ТВ.
Настоящее и будущее системы закупок. Власть и бизнес. Законодательство. Ответы экспертов и регуляторов. Приглашаем к открытому диалогу всех участников закупочных процессов. Форум-выставка «Госзаказ за честные закупки». Мероприятие для тех, кто готов предложить государству лучшее. С 5 по 7 апреля. Форум-госзаказ.ру